Рави Мейер, один из великих мудрецов Мишны, однажды отправился в город Мамле. Это был город, который был прямо возле Марахем Эхпейла, где были похоронены Авраам и Сара, Адам Ариша, наши праотцы. И он видит, что в этом городе люди только с черными волосами, имеется, никто не имеет седых волос, нету пожилых людей, нету взрослых людей, только все молодые люди. Спрашивает Рави Мейер, может быть, вы из семьи Эли? Что это за семья Эли? Эли был Коэн Годл, первосвященник, великий праведник. Его сыновья служили в храме, но они задерживали жертвоприношения, не приносили их вовремя. И женщины, которые должны были принести свои жертвоприношения, для того, чтобы быть разрешены своим мужьям, должны были там ждать, быть уверенными, что их принесли, их не жертвоприношения. Из-за того, что они проводили ночь в Иерусалиме, и ждали, пока же не принесут их жертвоприношения, засчитывается сыновьям Эли, которые задерживали жертвоприношения, как будто бы они имели отношение с этими женщинами. И Эли, который не протестовал достаточно против своих сыновей, он и его семья имеют проклятие, что его дети не будут долго жить. Получается, все поколения, которые выходят из семьи Эли, имели проклятие, они не будут долго жить, и сейчас Рави Мейер заходит в этот город, который находится прямо напротив того места, где был похоронен Авраам и Сара, и также наши праотцы, включая Адама Ришона, и видит, что все в этом городе молодые, должны быть все потомки Эли, то есть все имеют проклятие. Они говорят: «Реби, дайте нам благословение!» Ответил Рави Мейер: «Идите и посвятите себя благотворительности, и вы будете достойны дожить до старости, несмотря на проклятие. Как сказано в Мишле, говорит царь Соломон, «Атерес, тиферес, венец, украшение – это старость». Старость – это есть венец, украшение, самая большая красота». Как ее достичь? Где находится? Где найти старость? Она находится на пути праведности, цедока, милосердия. Делайте доброту с другими людьми. Хезед. Как мы видим из Авраама, который повелел своим детям и своим домочадцам после себя, чтобы они держали пути Творца. Занимались благотворительностью и справедливостью. И мы знаем из Талмуда Эйрувин, который говорит, что мудрецы Абай, например, вышел также из семьи Эли. Некоторые мудрецы занимались Торой. Получается, их жизнь была удвоена, так бы они должны были жить до 20 лет. Так жили до 40. Некоторые занимались также и милосердием. Хесед. Добрые дела и Торой. Получается, жили еще 20 лет, до 60. Тора увеличивает жизнь. Милосердие. Хесед увеличивает жизнь. Царь Соломон в Мишле, 31 перек. 25-е предложение говорит: сила и честь, ее украшение, чье украшение? Украшение Торы. Сила и честь – это украшение Торы. Она имеет радость в последний день. Что это значит? Что сила и честь являются одеждой Торы в этом мире. В этом мире человек, который учит Тору, имеет силу и честь. В последний день, имеется в виду в грядущем мире, он имеет радость. Это настоящая радость. Награда за Тору, она его ждет не здесь, не в этом мире, а в грядущем мире. Здесь он только имеет проценты. Награда за ее соблюдение там. Сила и честь – это всего лишь бонус, это дополнительная вещь за изучение Торы, которую он имеет в этом мире. Царь Соломон в 3-м перике 16-е предложение в Мишле говорит о Торе: справа от нее длина дней, слева – богатство и честь. Что значит, что правая сторона, самая сильная сторона – это длинные дни. Где? В каком мире? Не в этом мире. В грядущем мире. Это ошибка, которую сделал Ахер, когда увидел, как ребенок идет по лестнице, поднимается по лестнице на дерево, отогнать мать птицу и взять яйца, потому что его отец просил, чтобы он сделал эту мицву Шлохакан. Две мицвы, которые дают длинную жизнь, которые мы знаем истории, уважение к родителям, и отослать мать птицу взять яйца – и он делает эти две мицвы, и падает с лестницы и умирает. И он говорит: ах, где же Тора, где же ее награда? Но он не был на занятии Раби Акивы, который сказал, что длина для жизни – это в грядущем мире, в мире, который навечно длинный. Так награда будет дана тому, кто изучает Тору, это награда в грядущем мире, а честь и почет это в этом мире. За его изучение Торы, за то, что он связан с Творцом. Даже если Творец награждает за изучение Торы либо сторонним способом, он все равно ему дает богатство и честь в этом мире. Царь Давид в 71-м псалме, 18-е предложение говорит, «И даже до старости и преклонного возраста, Творец, не оставляй, не бросай меня». Почему же царь Давид говорит две фразы? Старость и преклонный возраст. Это же одно и то же. Нет. Две разные вещи. Царь Давид говорит, ты, Творец, даешь мне старость? Пожалуйста, тогда дай мне тоже преклонный возраст, чтобы я имел уважение в моей старости. Имеется в виду, чтобы хотя бы левая сторона Торы, которая дает почет и уважение, чтобы она также была во времена старости. И так и он заслужил. Когда умер Шмуэл Багав Ицхак, который танцевал и жонглировал ветвями перед невестами на свадьбах, чтобы веселить их, чтобы поднять их настроение, когда он умер, налетел сильный порыв ветра и вырвал прекрасные деревья в земле Израиля. И во время его похорон огненная ветвь спустилась с неба и разделила между ним, его гробом, и всеми, которые были, собрались его проводить. И эта огневая ветка взяла форму ветки из мирта, с которыми он танцевал перед невестами. Рав Шмуэл был готов, тот, кто танцевал перед невестами, веселил их, был готов отказаться от своего почета. Танцевать перед невестами был готов. Отказаться от своего почета мудреца. Недостойно для мудреца танцевать вот так, жонглировать, но он готов был от этого всего отказаться для того, чтобы веселить других. И Рилли, на него было сомнение, непонятно, разве у него было правильное поведение. В конце концов спустилась ветка огневая с неба и отделила его от всех остальных, показать, какие необыкновенные вещи, какой хесед, какую доброту он делал. Тем, что он давал удовольствие, веселье. Веселил жениха и невесту на свадьбе. И деревья послали сообщение тем, что они были вырваны. Само наше творение, само создание всех деревьев на всей земле Израиля было достаточно хотя бы для того, чтобы Рав Шмуэл взял одну ветку, свою руку и танцевал с ней, и веселил жениха и невесту. В отсутствие этого великого человека наше существование бессмысленно. Мы предпочитали бы быть вырваны с корнем и прекратить существовать. Такова ценность приносить счастье другим. Царь Давид в 45-м псалме, третье предложение, говорит, ты прекраснее других мужчин. Кто это? Авраам. Ты прекраснее других мужчин. Очарование льется на твои уста. Потому что Творец благословил тебя на вечность. Что значит? Ты прекраснее других мужчин. Имеется в виду, ты прославлен в высших мирах. Например, когда ангелы плакали, когда Авраам делал акейду для Ицхака, приносил жертвоприношение Ицхака, ангелы плакали, освободить Авраама от этого. Он был восхвален, прославлен в высших мирах. Ты красивее, чем все остальные мужчины, говорит царь Давид. Также Авраам был прославлен здесь, в этом мире, людьми, в наших сферах. Как народ Хейс, Абней Хейс, сказали Аврааму, ты князь, они сказали, ты царь, ты Носи Алаким, ты принц Творца. Или же, как говорит Медраш, ты принц, ты Бог, они ему сказали. Он сказал, где же? Оставьте место, найдите правильное место для Творца. Восхваляйте Творца, не говорите, что я Бог, имеется в виду. Но как они восхваляли Авраама, потому что он был настолько духовно возвышен, настолько честен в своих отношениях с другими, что им восхвалялись и хвалили. Он был достоин получить благословение. Бермойше сказал, что красота Авраама также заключалась в его умении найти заслугу для людей. Меламед схус для тех, кто сталкивался с божественным гневом и защитить их от гнева Творца. также к ситуации с Дом, где Авраам молится за город с Дом, где находится большинство грешников, и там найдется праведник, Базир. Он меламет схуз, он ищет заслугу. Вот что значит льется на твои губы. Да? Если мы опять же мы посмотрим на этот псалм, льется, ты самый красивый из людей, ты... и льется на твои губы благословение, потому что ты меламет схуз, ты ищешь заслугу, защиту для людей. И старания Авраама имели силу ограничить божественный атрибут справедливости. Как видно от того, что сказали дети Хейса, что Авраам князь Элокима, князь Творца, или же князь Творец, что была ошибка, конечно же. Это свидетельство не только о его красоте среди людей, но также о его великолепии, о его необыкновенной небесной силе защищать при небесном суде. Сказано, Авраам был Зокейн. Он был Зокейн, мудрец, по-простому. Зокейн – это комбинация двух слов. Зе койне. Этот приобрел. Что он приобрел? Он приобрел два мира. Этот мир и грядущий мир. Три человека были удостоены два титула. Зокейн, Боб Йомим. Зокейн, этот приобрел. Боб Йомим идет в днях. Что значит? В днях имеется в виду в днях в этом мире и в грядущем мире. Кто это? Это Иешуа, это царь Давид, это Авраам. Авраам был основателем монархии праотцов, основатель еврейского народа. Иешуа, из него в конце концов выходит Ефраим, его сын, который основатель монархии 10 колен, прототип Машиаха бен Йосеф. Давид, основатель монархии из племени Иуда, прототип Машиаха бен Давида, который скоро, в конце концов, ускорит наше изгнание, выход из изгнания. И про этих трех, про Авраама, Иешуа и Давида, царя Давида, сказано «Зокин Боба Йомим», мудрец, Зокин, который тот, кто приобрел, идет в днях. Рав Йехуда сказал, что Боб Йомим означает, что Авраам вошел в жизнь Бо, значит, зашел. Зашел в дни, в две жизни. Бьомим, множественное число. В две жизни он зашел. В буквальном смысле. Он зашел в этот мир с милосердием, с мицвос, с необыкновенной силой и возможностью победить свое злое начало и иметь духовную силу, защищать народ. И он также зашел в грядущий мир. Зоар говорит, что когда праведник уходит из этого мира, каждый из его дней гордо вместе с ним представляет себя перед Творцом, чтобы оценить себя и показать, как его достойный хозяин себя вел. Таком он был на необыкновенном духовном уровне, следуя Торе и Мецвос. Но все-таки дни нечестивого человека, грешника, старается избежать духовный суд. Что значит дни? Потому что здесь сказано про Авраама, Боб Йомим, он идет с днями. Когда сказано про Моше Рабейну, сказано, пришли к концу дни Моше. Почему не сказано, пришла к концу жизнь Моше? Потому что каждый день в себе имеет искру души. И когда мы идем спать, Творец забирает эту искру и возвращает ее, но не так же, как она была раньше. Когда Творец ее возвращает, она находится за пределами тела. Творец ее не берет себе навечно. Это не так, как после того, как человек покидает этот мир, его душа поднимается, идет к Творцу и не возвращается обратно. Нет, Творец возвращает обратно эту искру на следующий день, искру его души, но не обратно в его тело, не связывает обратно с его нешомой. Почему Творец возвращает? Чтобы у человека была возможность сделать шуву, раскаяться. Если бы Творец не вернул эту искру, и она была полностью бы отделена от его нешома, от его тела, он бы не имел возможности раскаяться, вытереть то, что он сделал раньше. Творец возвращает, дает возможность вытереть, стереть то, что мы раньше сделали. Так это имеется в виду искра дней. Каждый день имеет свою искру. И Гилгул происходит также Гилгул дней. Этот день не должен иметь исправления. Этому дню не нужен никакой Гилгул. А этому дню, может быть, нужен Гилгул. Так поэтому сказано про Авраама, он пришел со своими днями. Они были полностью чистые. Он был достоин, следуя Торе и духовным усилиям. Вилновский Гаон сказал, что Авраам, фраза «Боба Йомим», шел в днях, буквально со всеми своими днями Авраам пришел в небесный дворец. Рав Алтер из Навардека говорит, что когда человек думает о будущем с бесплодными заботами, волнениями или сомнительными планами, бесплодными, он имеет только вакуум настоящего, маленький вакуум. У него остается только маленькая часть для настоящего, а вкладывает все свои духовные усилия в вещи, которые не приносят плоды, фантазии, какие-то мысли, заботы, которые никак не связаны с реальностью. Так он вкладывает свою духовность в эти мысли. А что же в настоящем моменте? Там вакуум, пустота. Авраам никогда не позволял себе этого делать. Он сосредотачивал весь свой духовный потенциал в каждый момент жизни. И поэтому каждый его день принадлежал Аврааму. Его духовной сущности. Поэтому сказано Авраам Бобу Ямим, он шел со своими днями. У нас есть интересный спор. Рав Юдан и Рав Нехемия. На фразе Творец говорит, Творец благословил Авраама совсем. Что это значит, что Творец благословил Авраама совсем? Что это все? Рав Юдан говорит, это значит, что Авраам имел дочку. Потому что уже сказано про Авраама, что он был благословлен старостью, богатством, процветанием. Так следующая так фраза, что Творец благословил все и всем, должна относиться к чему-то другому. Это уже не может быть благословление, богатство, процветание, старости, что-то другое. Дочь. И сейчас у него уже есть все, у него есть и сын, и дочь. Все, что он может иметь в этом мире. Рав Нехемия сказал, нет. То, что Творец его благословил совсем, это имеется в виду, что он ему не дал дочь. Это значит благословил совсем. Почему? Объясняет Рамбан. Потому что была большая бы забота для Авраама думать, кому он выдаст свою дочь замуж. Он же так опасался насчет своего сына. Кнану он не даст свою дочь замуж. Выпустить из Израиля он не разрешил бы, потому что очень много духовных опасностей. Так большие заботы. Кроме того, что воспитание дочери вызывает больше беспокойства, чем воспитание сына. Получается неуместно, говорит Рав Нехемия, назвать это благословением, когда про Ицхака не сказано, что Ицхак является благословением для Авраама. Так дочь, которая даже не имеет имени, сказать, что это является благословением, говорит Рав Нехемия, значит, имеется в виду, что не было дочери. И это было благословение, потому что Творец его спас от дополнительных волнений. Рав Леви сказал эту фразу, Творец благословил Авраама совсем, имеется в виду, что Авраам полностью контролировал свое злое начало, свое Ицхака, свою злую силу. Он больше не имел желания согрешить, чтобы не потерять свои ранее приобретенные благословения, и Творец больше не подвергал его испытаниям. Авраам просит Элиезера, старшего в своем доме, Зокейн Бейсо, с миссией найти жену для своего сына Ицхака. Зокейн, мы сказали, это значит приобрести, зекойн, этот приобретает. Также это другие два слова. Зив и конин. Имеется в виду image, appearance, как человек выглядит. Имеется в виду, что внешний вид Элиезера напоминал внешность Авраама. Черты лица и выражение лица часто являются отражением внутренних качеств характера. Что говорит нам, что Элиезер был из самых возвышенных людей. Сказано про него, который контролировал все, что принадлежало ему. Так по-простому мы бы сказали, он Элиезер контролировал все, что принадлежало кому ему? Аврааму? Нет. Что принадлежало ему Элиезеру. Он контролировал все, что принадлежало саму себе. Он контролировал свою злую силу. Он был в полном контроле над собой. Конечно же, его контроль отличался от контроля, который Авраам имел над собой. Авраам не падал, он дошел до такого уровня, что его битва с Яйцехорой была всегда победа. Элиезер имел возможность упасть, но все, что сказано, он контролировал, имел контроль над всем, что принадлежало ему, самому себе, говорит Медреш. Отличается от пшата. Пшат контролирует все, что принадлежит Аврааму. Друж, все, что принадлежит самому себе, свою силу и силу. Авраам говорит Элиезеру, поставь руку под бедро, что значит, и сделай клятву, что ты найдешь жену для моего сына. Что значит поставь руку под бедро? Имеется в виду, там, где обрезание. Что значит? Потому что они приобрели обрезание, необыкновенную мицву через боль. И она для них была очень дорога, потому что они приобрели через боль, и поэтому они клялись обрезанием. Так интересно, Авраам не хотел, чтобы его сын женился на Кнане, и в Кнане были его друзья, праведники. Авнер, Эшкал, Мамре, ихние дочери тоже были праведниками. Праведницы, но Авраам нет. Я не хочу, чтобы Ицхак женился на тех, кто в Кнане. Потому что у него благословение, у них проклятие. Хошея, 12 перек, 8 предложение говорит, Кнан, можно здесь перевести как торговец, как мы видим также, когда Иуда женится на дочке Кнани, не имеется в виду, что она была дочка Кнани, имеется в виду дочка торговца, так здесь тоже, когда Хошея говорит, пророк Хошея говорит, что Кнан, имеется в виду здесь торговец, с весами обмана в руках, эксплуатирует возлюбленного. Кто здесь Кнан? Это имеется в виду, как мы понимаем, Кнан. Это Элиезер. С весами обмана в руках он взвешивает. Да, он был в контроле все, что над ним, но как мы сказали, что он отличался от Авраама. Авраам всегда побеждал свои битвы с Яйцехорой. У Элиезера все-таки был нюанс, что он мог упасть перед Яйцехорой. Здесь он взвешивает весами обмана, годится ли моя дочка для Ицхака или нет. Когда Авраам его посылает на миссию взять из его семьи, не из Кнана. Против возлюбленного, кто здесь возлюбленный? Это Ицхак, которого называют возлюбленным мира, потому что даже ангелы плакали, когда Ицхака приносили в жертвоприношение. Так когда Элиезер сказал, «Улай, может быть, возможно, что девушка не захочет следить за мной в эту землю». Он имел в виду «возможно, Улай», поэтому дополнительные точки в Торе написаны под этим словом, имеется в виду «Улай, возможно, я дам свою дочку за Ицхака». «Нет», — говорит Авраам, — «ты кнанец проклят, но мой сын благословлен, и проклятые не могут соединиться с благословленными». Авраам сказал Элиезеру, «Творец пошлет своего ангела перед тобой». Эйц Йосеф цитирует Шло, который пишет, что это был архангел Метат, мы не говорим здесь полное слово, который имеет такую же функцию, который имеет функцию, через него, basically, проходит все, что нужно для мира. То есть Творец пропускает все нужды мира через этого ангела. И поэтому, когда Ахер, который ушел от Творца, после того, как он поднялся в небеса и увидел, что есть такой ангел, который имеет функцию, через которую проходят все нужды мира, он сказал, так есть тогда две силы, есть Творец, есть этот ангел. Так где же Творец один? И ушел от еврейства. Но мы знаем, что он не понял, он не увидел бесконечность, не смог сравнить, конечно же, в своей ограниченности бесконечность Творца против выглядной бесконечности этого ангела. Так, в всяком случае, Творец посылает этого ангела Метат для того, чтобы он шел перед Элиезером. Для того, чтобы тот нашел невесту для своего сына Ицхака. И также, следующее, говорит Авраам, сделай твое путешествие успешным. Это намек на другого ангела. By the way, есть те, которые говорят, что Марцу говорит, что это был ангел не Метат, это был ангел Михоэл. Но следующая фраза Авраама, сделай твое путешествие успешным, имеется в виду, сейчас будет другой ангел. Потому что каждый ангел имеет только одну миссию. Один ангел для того, чтобы ты взял жену для Ицхака, получается другой ангел, чтобы было путешествие. Творец пошлет ангела перед тобой. На что? Чтобы было путешествие успешным, получается второй ангел. Будет сопровождать Элиезера. Элиезер пошел, сказано, со всем имуществом своего господина в руках. То есть со всем имуществом Авраама. Как это возможно? Имеется в виду, что Авраам передал Элиезеру документ, в котором написано, что все переходит Ицхаку. Передача собственности Ицхаку, чтобы люди захотели выдать свою дочь за Ицхака. Элиезер пошел в Арам-Нахараим, и сказано, путь сократился. Мы видим из Псальма 60-го, 44-е предложение. Царь Давид говорит, ты заставил землю сотрясться, как землетрясение получается, ты расколол ее, ты исцели, говорит царь Давид, ее фрагменты, потому что она пошатнулась. Четыре фразы описывают четыре сокращения земли. Первое. Ты сделал землетрясение во времена Авраама, когда Авраам последовал за четырьмя царями для того, чтобы победить. Творец чудесным образом увеличивал его шаги. То есть было квица садерек, и он мог быстрее к ним их прихватить. Второй раз во времена Элиезера, как сейчас, когда Элиезер выходит из дома Авраама и сразу же, в тот же день, получается, в том месте, где он может найти Ривку. Это чудесное путешествие. Исцели его осколки. И следующая фраза в этом псальме. 60-й псалм, 4-е предложение. Исцели его осколки, как, что произошло во времена Якова. Когда Яков покинул Бершеву и отправился в Харан, земля сжалась как бы, для него, сделать его путешествие короче. Она пожатнулась, 4-я фраза в этом предложении. 60-й псалм, 4-е предложение. Земля пожатнулась в времена Ишби Бноб. Это был сын великана. Если мы посмотрим Шмул Бейс, 21-16 предложение, где он сделал войну против царя Давида, взмахнул своим щитом, махал щитом, который был очень тяжелый. Царь Давид отпрыгнул большое расстояние, и здесь гигант подумал про себя, раз Давид отпрыгнул такое большое расстояние назад, конечно же, он может прыгнуть большое расстояние вперед, у него был страх, но у царя Давида был тоже страх, потому что гигант махал меч, который был очень тяжелым. Как же я могу выжить против него? В это время царь Давид воскликнул, если бы только один из сыновей моей сестры пришел и помог бы мне, и Авишай, сын Цруа, пришел к нему на помощь. И убил Ишбибноб. Мудрецы говорят, что даже если бы племянник царя Давида находился бы на другом конце света, Творец бы привел бы его к Давиду в мгновение ока, чтобы праведному Давиду не пришлось стоять в беде. Авишай испытал здесь, опять же, квицес хадерек, контракцию земли. И тогда люди царя Давида, его солдаты, офицеры, поклялись, что Давид больше не должен идти на войну, чтобы не погасить свет Израиля, потому что он был в опасности смерти. Свет Израиля, царь Давид, он свет Израиля, еврейского народа. Так Элиезер пришел в то время, через Квитас Адерех, сокращение земли, когда вышли женщины, сказано, которые черпают воду. Рав Хуна сказал, что даже когда мужчина идет искать жену и слышит даже лай собак, который также ночью, он должен прислушаться. Объясняет Раши, точно так же, как Элиезер использовал форму гадания, когда он подошел к колодцу и сказал, посмотрим, какая из девушек будет черпать воду, та будет женой. То есть форма гадания. Кто будет черпать воду, та и будет жена. Говорит Раши, точно так же можно использовать различные формы для того, так же, как и анализ лая собак. Другие комментаторы полностью на это спорят. Большинство на это спорят. Отвергает эту интерпретацию и принимает лай собак в Мидраше как метафору. Человек должен учитывать каждую частичку информации в поисках своей жены. Даже если она приходит из ненадежного источника, как формула и собака.